Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Немало, конечно, интересных тем, которые мы могли бы сегодня рассмотреть, но вот что вас больше интересует?
Батюшка, ну мы знаем то, что недавно вы посетили несколько стран с пастырским визитом.
Ну прям уж несколько и с пастырским визитом, ну так больше по-дружески, да, было дело. Но, знаете, тема ли это для обсуждения за кружкой чая? Некоторые говорят, батюшки и так вот на дорогих машинах ездят и за рубежом бывают. А должны бы они сидеть в обнимку с ежом лесным каким-нибудь, и никаких у них не должно быть вообще никакой развлекухи. Не воспримет мой рассказ о путешествии за рубеж некоторые телезрители как какое-то пижонство?
Почему? Ну, вы же с пастырским, все-таки с миссионерской и не с...
Нам интересен православный компонент.
Компонент православный. А не то, чтобы там какие-то сферы развлечений.
Нет.
А потом мне говорил духовник, что вообще рассказ о местных обычаях, нравах, ситуациях, особенно связанных с церковной жизнью других стран, это очень интересно и назидательно бывает.
Ну да.
Тогда можно?
Конечно.
Ну действительно, так получилось, что зимой буквально недавно я по северу проехался. Не по югу, а по северу. Некоторые стараются русской зимой съехать куда-нибудь там, где, туда, где тепло.
Ну вы русская душа, поэтому поехали где похолоднее.
А я поехал где похолоднее, действительно. Это была и Финляндия, это была Швеция, и это была Англия. Вот такой северный небольшой круиз. Причем, действительно, вот более-менее в несколько последних месяцев.
Какая же у вас цель была, батюшка?
Везде, в общем-то, одна и та же. Ну, кроме, может быть, Финляндии, где действительно был коротенький отдых после нескольких дней буквально на озерах вдалеке. Это полуостров, который, собственно, Кандалакша, город русский, он совсем неподалеку от тех финских озер, где я и побывал. Была мысль там до какого-то финского Валаама доехать нового, но не получилось. Во всяком случае, я был в крайнем отдалении от цивилизации, где только озера необыкновенной красоты. Это Карелия, да, называется, Карельский полуостров со стороны России. И туда еще дальше. Поэтому это действительно было просто уединение на несколько дней после необыкновенно горячего лета с точки зрения церковных торжеств, в которых мы участвовали в нашем монастыре. И просто дружеским, такой православный небольшой...
У меня вот вопрос возник. Всегда ли священников встречают вот с теплом, уважением?
Вообще за рубежом.
Все-таки вы же не снимаете рясу.
Да, ну рясу не всегда, не в рясе не всегда, хорошо, подрясники всегда, да. И крест тоже не всегда на мне, хотя некоторые батюшки, даже молодые, очень радуют сердце, когда идут, куда бы они ни шли. В некоторое время это даже казалось оскорбительным. И какие-то, мне рассказывали молодые священники, что старшие им делали замечания. Ты что, в магазине в подрясники пошел? Это неуважение к священническим одеждам. А, в общем-то, скорее всего, наоборот, священник везде должен быть, священник и в магазине, и, в общем-то, и за рубежом тоже. Вот, кроме того, тех мест, где запрещено быть в подрясниках. Есть такие страны.
А где, например, думают, запрещено?
Ну, например, говорят, в Китае. Хотя я ездил в Китай на несколько дней и тоже там был в подряснике. И мало того, что с меня там никто его не срывал.
Ну, там мало своеобразная того, мода, может, они подумали, что.
Подумали. Это нет, во-первых, у меня была борода, и они уже ни на что не смотрели, кроме бороды, а только прикасались к ней и говорили: «Мусина, мусина». Вот, потому что для них у них там борода, у мужа еще не растет, и поэтому там, видимо, не так даже воодушевляла одежда необычная, сколько вот такой вид. А вообще считается запрещено. Но в некоторых странах, мне кажется, связанных с каким-то исламским очень жестким компонентом, там просто запрещено появляться в таком священнической одежде. Не могу сказать точнее, но что-то об этом слышал. В Европе тоже не очень-то принято, но имею в виду там, это, как называется, слово нехорошее, толерантность. Ну, в конце концов,
свобода.
У них какой-то свой прикид сейчас, вот, что только на голову стали не надевать в этих странах Запада, то, в общем, можно и в подрясники. Я не видел, честно сказать, к себе худого отношения. Самое большое потрясение, может быть, в этом смысле приветливости было в Лондоне, который вообще известен своей некоторой отчужденностью, а в отношении уж к какому-то русскому духовенству, может быть, совсем. Когда я подошел к таможне, на таможню при въезде самолет приземлился в аэропорту лондонском, и стоишь на паспортный контроль, надо сказать, что меня подозвала на отдаленную стойку сотрудница, ну, потому что уже была моя очередь, и она была свободна. Вот. Я подошел, протянул документы, и она сказала, а вы что преподаете? Потому что я в этой графе, потому что в Англии особенно трудно поехать, получить визу. Я написал «teacher». Ну, может быть, одно из немногих слов, которые я хорошо знаю, как по-английски.
Вы подготовились к поездке, да?
Я написал «teacher». А вдруг она меня спрашивает так просто, а что преподаете-то? Вот так, не по-английски.
По-русски?
Вот как я вам говорю, так она мне спрашивает, а что преподаете-то? Ну, я думаю, как нормально, ведь чувство нереальности тебя не сразу, потому что, ну, тебя спрашивают, ты же еще не совсем перестроился. Потом уже, мне потом не верят люди, которые живут в Лондоне, говорят, неужели? Я говорю, да, теологию, богословие. А здесь в каком храме будете молиться? И тут я уже начал удивляться ситуации, потому что ущипните меня, это, простите, таможня Лондона. Я говорю, ну вот тут вообще пара храмов, ну вот я знаю в одном там по пути в Хитроу, а другой, где владыка Антоний Суржский молился, вот кажется, там в воскресенье. А вы что, в храм ходите? И тут она меня окончательно добивает, говорит, да с моими грехами надо было почаще там бывать. Я говорю, ну давайте встретимся, давайте там будем встречаться в воскресенье. Так что бывают иногда потрясающие и приятные встречи, в том числе и в Европе, кажется, отдаленной, которые говорят о том, что кающееся православное сердце можно встретить на любом континенте. Ну, вообще, конечно, поездки были по приглашению церковных друзей и... Особенно вот кратенькая поездка на 4 дня в Стокгольм в связи с 400-летием, православия русского в Швеции.
Все-таки вам удалось немножко попреподавать, как было заявлено?
Да, именно в Швеции было, можно сказать, даже целых 3 встречи. Мы служили там часто, там замечательные русские батюшки, один из священников, который, кстати, встречал в аэропорту, тоже встреча чудная, ну, она запрограммированная, но все равно представление о священнике, даже православном, который служит в Европе, ну, несколько облегченное такое, скажем, ну, коротенькая бородка, ну, какой-то вполне европейский вид, и тут встречает меня такой старец, седовласый, благоговейный, с четками, совершенно молитвенного вида, аскетического. Вот. Ну и что плохого, что на машине Volvo. Вот. Ну какую там еще ты хочешь в Швеции, чтобы тебя встретили на какой машине? Вот, разумеется, она какая-то нормальная для передвижения. Вот, тем более это их марка. Но такой молитвенный дух русской общины сразу не то, что был как-то им повеяло, а просто он меня... парализовал во всех моих легкомысленных расположениях, если только они какими-нибудь были. Ну, в Европу приехали, немножечко отдохнем, вздохнем свободнее, и, может быть, можно пост нарушить. Совсем нет, я понял, какой тут пост нарушишь. Ну, я утрирую, конечно, нет, я давно, если приходится выезжать в Европу, то совсем не с чувством, что ты дорвался, и теперь, как мне некоторые парижане, мои друзья рассказывают, что кое-кто иногда приезжал, вроде бы такой, ну, не из священников, но из таких церковных кругов, и, в общем, где Мулен Руж, где там еще что-нибудь, парк Сен-Дени, вот, как будто православие заканчивается при пересечении государственной границы, и теперь можно... что-нибудь такое европейское развлечение по полной. Да нет, конечно, это всегда чувство служебности твоей поездки всегда с тобой остается, всегда это совершается по благословению правящего архиерея, всегда ты понимаешь, что на тебя не только смотрят, но и фотографируют и прочее. Вот. Но, во всяком случае, то, что священнослужитель, который встречал, замечательный батюшка, у него мидовское образование, у него несколько языков, в том числе и шведский, у него экономическое образование. И при этом он стал священником уже там, в Швеции, но оказался там совсем не по линии церкви. Вот. И очень любимый многими пастырь, который окормляет несколько приходов. Другое дело, как непросто живется русскому священству в Европе, я боюсь, что мне сейчас даже не поверят. И если раньше действительно командировки по церковной линии или по какой-то другой линии на Запад были каким-то, какой-то землей обетованной, где молочные реки и кисельные берега, то сейчас это действительно, мне один батюшка наш русский сказал в Лондоне, говорит, это сейчас место только для энтузиастов. Так мягко выразился, не сказал, для миссионеров, настроенных очень по-апостольски, но то, что приходится в очень непростых условиях, среди очень большого противодействия, особенно политического, который, например, в Швеции характеризуется просто ну, ужасными фактами недопустимости для прихода Русской Православной Церкви приобрести даже за большие деньги какой-то свободный, пустующий лютеранский храм, которые перепродают кому угодно, только не Русской Православной Церкви. В связи с таким политиканством и антихристианством, которые торжествуют, к сожалению, в правящих кругах. Так вот.
Разрешите, я вот вопрос задам. Вот вы сказали, что вы преподаватели. Вы преподавали христианам именно православным или католикам?
Да, то, что уже касается нашей беседы, там, ну, в Швеции, по преимуществу, лютеране. Нет, мы общались там исключительно с кругом православных христиан, причем не просто православных христиан, а Русской Православной Церкви. За некоторым исключением. Я не мог не удовлетворить своего любопытства, и в этом наши православные друзья в Лондоне оказали мне помощь не побывать в монастыре в Эссексе. Это местечко, известное тем, кто любит и чтит преподобного Силуана Афонского, а его ученик, архимандрит Сафроний Сахаров, воодушевленный во многом уроками и наставлением своего преподобного учителя, он создал там монастырь православный. Но этот монастырь, хоть и живет так по уставу Русской Православной, простите, Православной Церкви, но не имеет, но подчинение его Вселенскому Патриарху. Там разговаривают по-русски, там молятся и по-гречески, и по-русски, насколько я знаю. Но их священноначалие находится в Константинополе. Но говорят, что эта ситуация, ну, так уж сложилась в те непростые времена 20 века, когда под свой амофор митрополит Антоний не принял эту общину. По каким причинам, я не могу сказать, я не углублялся в эту ситуацию. Но то, что она была, очевидно, непростая, как вся жизнь русской церкви в Европе. И тогда, вроде бы как от некоторой неизбежности какой-то, в каком-то священноначале послушания находиться, пришлось присоединиться к Константинополю, архимандриту Сафронию. И когда я с одним из священников разговаривал, ну, спросил его, я не очень точно знал ситуацию их подчиненности, он говорит, мы вот под Вселенским патриархатом. Ну, я как-то так говорю, ну, во всяком случае, это избавляю без всяких комментариев, там, хорошо, это плохо, православная церковь. Я говорю, ну, во всяком случае, это избавляет вас от лишних вопросов, каких-то политических, если бы вы были подчинены московскому патриархату, как, в общем-то, кажется, было бы естественно для русскоязычных иметь подчинение. Но он мне сказал, нет, мы не только потому, а всей душой мы искренне любим нашего Вселенского Патриарха по его отношению к нам. И он к нам очень хорошо относится. Там своеобразный монастырь, действительно своеобразный. Там можно увидеть крайне непривычное изображение миноры, такой это семисвершник, но такого очень определенного вида, который совсем разный в иудейской культуре и в православных храмах. Разный. Если у нас такой горочкой кверху, то там, представляете, 7 ростков, они все сходятся на одной линии. И там что-то подобное, но с некоторым ответвлением, и, по-моему, с крестом посередине. Но, во всяком случае, мы не видели раньше таких, хотя я много поездил.
Где... Вот интересно, а как вообще на Западе относятся к православным людям вообще в целом?
У них нет поводов формировать свое отношение к православным людям. Они, в принципе, христианство, от христианства ужасно далеки, даже в их лютеранском или каком-нибудь католическом прочтении. А что есть какие-то православные, они, по-моему, нас ни с кем не идентифицируют. Это для них, ну, примерно, ну, я думаю, как-то...
Тем более, они настолько меньшинство составляют, что не играют никакой значительной роли ни в политике, ни в социуме.
Малы, да. Поэтому сказать, что кто-то в Лондоне замечает... Но в Лондоне, представьте, все-таки один собор. Там по воскресным дням собираются сотни людей. причащается под 100 человек каждое воскресенье. Но теснота, хотя храм достаточно большой, это такая базилика традиционная для англиканства, ну, сохраненная по той традиции, которая в Европе прижилась весьма крепко, с античных времен знакомая базилика. Это представляете, что такое это длинное храмовое пространство, заканчивающееся апсидой, алтарной частью, и два ряда колонн, отделяющих боковые части. Но там хоть есть какие-то помещения, но вообще возглавляет наше присутствие русское в Лондоне епископ, все-таки уровень епископской власти. Есть какие-то помещения, и библиотека, и офис, но что-то такое для жизни всякие возможные, активные. Я сразу заметил приходскую жизнь, даже в связи со стенгазетами, которые там вывешены, есть для них место, есть даже какой-то зимний сад, какие-то растения, которые под стеклышком. Ну, то есть, какая-то и цивилизация, и при этом живая церковная жизнь русская, которая нам хорошо знакома. А другое дело, просто на фоне этого меня постиг действительно шок, искренне я говорю, потому что я многое видел, и чем уж меня не испугаешь, а меня пугали с самого начала, вы не представляете, какая у нас в Стокгольме маленькая русская церковь. Я говорю, ну ладно, вы меня не пугайте, мы в Свято-Тихоновском служили, там у нас вот алтарь, не развернешься. И храмик сам небольшой, моя главная задача была как настоятеля оптимизировать все вещи, все, что можно подвесить, чтобы ничего не стояло, кроме престола. Я про Татьянинский храм говорю. В маленьком алтаре мы начинали, в Пронском монастыре Григорий там. Хорошо, что был тогда маленький. Сейчас уже такой, там уже тогда ему не было бы так удобно алтарничать. Вот. Ну, то есть я говорю, я полжизни священнической прослужил в маленьких храмах. Они говорят, ну, вы все равно удивитесь. Ну, реально, я никак не мог ожидать, что главный приход храма Русской Православной Церкви в Стокгольме принудительно, вопреки всем договоренностям, потому что в начале 21 века была договоренность, мы помним, нашего либо премьер-министра, или чуть ли не президента, с королем Швеции, с какими-то ответственными лицами, что им возвращают в Санкт-Петербурге собор и вернули, а они каким-то образом все-таки обеспечивают, ну, хотя бы, тут дело уж не даже, но то, куда я попал, это, во-первых, это историческое полуконюшни, полухозяйственное помещение, соседние храм, по-моему, сербский, имеет хоть какую-то там продолжительность. А здесь буквально клетушка, вам не соврать, 4 метра, 4-5 метра, ну, 20-30 квадратных метров, в нее входит вход, как маленький коридорчик, перед которым, кстати, меня встретила афиша. Вот игумен Лука приезжает в 400-летие. Вот. Но это вот такой коридорчик, и ты входишь сразу в храм, перед тобой сразу лавка и иконостас. Но иконостас еще не весь алтарь отделяет, потому что там еще кухонка. Здесь вход с этой стороны, поэтому алтарь в результате получается вокруг престола не больше 50-60 сантиметров, вокруг очень небольшого престола. Вся жизнь молитвенная – это главный храм, единственный практически в Стокгольме.
А кухня за алтарем?
А кухонка за алтарем, и есть лесенка вот такая маленькая, который ведет во все остальное. Все остальное – это библиотека, трапезная.
А это где? Сверху?
Чуть выше. Mm-hmm. Это как антресоль. Ну, буквально антресоль. Воронья Слободка, который описал Ильф и Петров.
Трудно представить, ну, в общем, даже.
Трудно представить. То есть ситуация… Притом люди-то ужасно интеллигентные. То есть все-таки в Европе очень немало живет уж какой там волны эмиграции, но и пожилые женщины. Ну, видно, интеллигентность такая, благородство в общении, в языке. Молодежи немало. Но то, что они в таком совершенно искусственно шпроточном состоянии, конечно, я назвал пещерным этот храм.
А то есть там невозможно даже собрать какие-то средства на деньги, к примеру, православных, построить небольшую
часовенку? Именно беда не в том, что нет православных сердец, готовых приобрести храм. Есть.
Не разрешают.
Не разрешают. Да, под любыми поводами уклонялись, и до сих пор уклоняется шведское правительство от разрешения продать именно, да, Русской Православной Церкви достаточную территорию, землю, здание, пустующие лютеранские храмы, которых там огромное количество. чтобы не было вот такого присутствия. При том, что это вопреки всякому здравому смыслу, да. Поскольку те же даже люди исламского исповедания, эмигранты многочисленные, вот, они решают свои религиозные проблемы. А здесь, ну, я думаю, что вот эти следы обамовской вот этой стратегии, которая, к сожалению, на весь мир имела свое значение, сейчас, дай бог, какое-то из-за океана начавшееся потепление, может быть, дойдет и до этих марионеточных людей, которые выполняют какие-то совершенно непонятные заказы. Почему? Ведь в других храмах, в других странах ведь есть простое понимание, что если здесь люди какого-то вероисповедания живут, если оно традиционное, а тем более, если оно христианское, то оно должно поддерживаться ради того, чтобы они были, ну, нормально устроены внутренне, чтобы они не стали ни экстремистами, ни какими-то опасными для общества людьми, не пили бы, не кололись бы, не безобразничали, чтобы они нравственно поддерживались своим религиозным направлением. Тем более всем понятно, что христианство... Тут как раз закрадывается подозрение, насколько стратегия вот этого антихристового господства ведет именно к изживанию всяких христианских. Даже, по-моему, при мне сказали, что один из крупных политиков сказал, что реальный, серьезный враг на территории Швеции – это Русская Православная Церковь. Это кто-то из официальных лиц произнес такие слова. Чего они боятся? Ну, того, что Бжезинский после развала Советского Союза на территории России у нас остается только один враг – это Православная Церковь. Вот это, к сожалению, это ужасно чувствуется. Я не чувствовал себя давно среди людей-то. Наш узкий круг – это ужасно дружественный. Конечно, это наши верующие люди, которые очень рады видеть священника, который, еще тем более мы, разговор наш был о высоких темах, о мистическом богословии, о духовности
истинной. Все-таки преподавали.
Ну, да, у нас была встреча, но все равно я не был в таких ситуациях. Когда с людьми мы очень в близком и теплом общении, а окружающая ситуация, которая ставит этих людей, они-то причем к этому даже, наверное, и привыкли. Хотя к этому
то есть вы не
привыкли.
Ощущали какой-то негатив лично к себе, а именно к общению, к православным, как таковым, да, в стране?
Который был как бы уже за границей моего общения. То есть мое общение было крайне комфортное и любезное, и желанное, но то, что сами эти люди поставлены в такие условия, которые не назовешь человеческими. Вот, это... Ну, настоящая пещерная ситуация. Рима, ну, я был в пещерах Каллиста, в катакомбах Каллиста, там какие-то еще катакомбы Рима. Понятно, где там о чем говорить, когда неплохо, если просто тебе есть где скрыться, и ты можешь совершить литургию. Но мы не жили с вами во времена гонений, мы не знаем с вами практики, может быть, только знаем практику новомучеников, когда изучаем их жизни, житие, составляются по их подвигу.
Кстати, аудитория была большая?
Ну, не назовешь большой. Ну, конечно, когда приезжают уж блистательные батюшки наши, так, отец Артемий, там, кто же еще у них был? Сейчас не могу припомнить. Но приезжали. Ну, владыка Марк там всегда желанный и очень... Он раньше был попечителем, как... ответственным за приходы Русской Православной Церкви в Европе. Везде, что в Лондоне, что в Стокгольме, что в Финляндии, везде его вспоминают с большой любовью. И, собственно, мне давало особый карт-бланш и симпатию местных священников, то, что я теперь от рязанского владыки-митрополита. А это, в общем, они его продолжают чувствовать и своим, и очень скорбят все тоже о том, что теперь не так часто они его могут видеть, и, потому что, ну, как-то у него хватало любви и в этих всех разных странах, где действительно мне кажется, батюшки более других, чем здесь в России, нуждаются именно в любви от архиерея, в искреннем о нем попечении. Поэтому его очень там очень помнят, любят. Фотографии его висят в Финляндии. Его фотографии там в таком, ну, каком-то репортажном виде. В Лондоне тоже все там просили кланяться. Но в чем ситуация? Что и видите, получается, по всему этому северу трудности с помещением. Конечно, сейчас Париж на трудности не пожалуется, когда рядом с Эйфелевой башней построили целый русский культурный центр во главе с собором замечательным. Ну, Франция и Россия, тут какая-то особая связь всегда удивительная такая. И я думаю, что это чудо в начале 21 века при всей этой обамовщине, которая все-таки последние десятилетия царствовала и, в общем, то есть капитальная Европа повредила. Все-таки такое совершить, это, конечно, чудо Божье. А вот север, он по-прежнему такой остается. И вот в чем специфика пасторской жизни? В том, что им приходится окормлять общины Русской Православной Церкви, разбросанные по всей стране, объединяющие десятки людей, но не имеющих своего храма. Поэтому благодарить Бога за наше благоденствие в таком свободном нашем рязанском исповедании сейчас, то количество дел, которые можно делать, остается от всего сердца. Благодарю вас, дорогие друзья.
Спасибо,
и вас,
большое.
Дорогие наши телезрители и радиослушатели. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.